Позже, в тот же день, Джон созвал первую сотню. Теперь она насчитывала почти 60 человек. Они собрались под самым высоким шатром, откуда могли видеть и остальных гостей, и лежащие внизу земли. Все здесь было гораздо масштабнее Андерхилла и каменистой равнины вокруг него. Все изменилось. Казалось, весь мир вместе с цивилизацией значительно вырос в размерах и стал более сложным. Тем не менее, первопроходцы оказались вместе. Они вглядывались в знакомые, но изменившиеся лица друг друга, замечая признаки старения. Время образовало на их лицах складки, будто они жили в масштабе геологического времени. И это придавало им понимающий взгляд, будто они могли видеть водоносные слои грунта невооруженным глазом. Большинство из них уже разменяли восьмой десяток. И мир действительно стал во многих отношениях крупнее. Ведь теперь появилась возможность того, что, если повезет, они смогут видеть друг друга стареющими очень долго. Осознание такой перспективы давало странное ощущение. И они топтались на месте, поглядывая на людей, оставшихся внизу, и дальше, на пятнистый оранжевый ковер, покрывавший планету. Повсюду быстрыми хаотическими волнами разносились разговоры, создавая интерференционные узоры, а иногда все одновременно замирали и стояли молча, потрясенные, ошеломленные, расплываясь в улыбке, будто дельфины. Люди под нижними шатрами изредка поднимали на них горящие любопытством взгляды, смотря сквозь пластиковые своды и стараясь стать свидетелями исторической встречи. Наконец они расселись на стульях, и по рукам пошли сыр, крекеры, бутылки красного вина. Джон облокотился на спинку и осмотрелся. Аркадий положил одну руку на плечо Май, вторую на Нади на плечо, и втроем они смеялись над какой-то фразой Май. Сакс моргал с совиным удовольствием, а Хироко лучезарно улыбалась. Джон не видел ее такой и в первые годы. Было непростительно портить такое настроение, но больше такого случая не представится, а настроение потом вернется. И когда выдался момент тишины, он отчетливо и громко заметил Саксу. «Я могу сказать тебе, кто стоит за саботажем».
«Можешь», — Сакс прищурился.
«Да».
Он посмотрел Хироко в глаза.
«Это твои люди, Хироко».
Это охладило ее чувства, но улыбка осталась, только стала сдержанной, ее старой улыбкой для своих.
«Нет-нет», —
спокойно ответила она и отрицательно покачала головой.
«Ты знаешь, я не стала бы этого делать».
«Я так и думал. Но твои люди занимаются этим без твоего ведома. Твои дети, если точнее. Они вместе с койотом».
Сощурившись, она метнула быстрый взгляд на тех, кто находился внизу. Когда она снова посмотрела на Джона, тот продолжил.
«Ты вырастила их, да? Оплодотворила свои яйцеклетки и вырастила инвитро?»
«В пробирке, латынь».
Выдержав паузу, она кивнула.
«Хироко!» — воскликнула Энн. «Ты же понятия не имеешь, насколько приемлемо работает этот эктогенный процесс». «Мы испытали его», — ответила Хироко. «Дети выросли здоровыми».
Теперь вся группа сидела молча и следила за Хироко и Джоном.
«Может и так», — сказал он, — «но некоторые из них не разделяют твоих идей. Они делают все по-своему, как обычные дети. У них вставленные каменные клыки, верно?»
Хироко поморщилась.
«Это коронки. Скорее из композита, чем из настоящего камня. Дурацкая мода».
«А еще это что-то вроде знака отличия. На поверхности живут люди, которые подхватили все это, которые поддерживают связь с твоими детьми и помогают им заниматься саботажем. Они чуть не убили меня в Синзенина. У моего проводника там тоже был каменный клык. Полагаю, то, что мы оказались в шахте, когда туда упал самосвал, было случайностью. Я не подал им никакого знака, что собираюсь туда спускаться, поэтому думаю, что все было спланировано до того, как я там оказался. А Какура, вероятно, потом спускался в шахту, опасаясь, что его там раздавят, как жука».
После очередной паузы Хироко спросила.
«Ты уверен?»
«Вполне. Сначала это долго сбивало с толку, потому что это не только они, здесь происходит кое-что еще. Но когда я вспомнил, где впервые увидел каменный зуб,
Я проверил и узнал, что груз со стоматологическим оборудованием, прибывший с Земли в 2044 году, оказался совершенно пуст. Целый грузовой аппарат был разграблен. Тогда я подумал, что наткнулся на кое-что интересное. Потом случаи саботажа продолжали происходить в тех местах и в то время, когда никто, кто находился в сети, не мог этого совершить. Как в тот раз, когда я приехал к мэрии на родники в районе Жемчужной Земли, и там произошел взрыв. Было ясно, что это не мог сделать никто из присутствовавших на станции. Такое попросту невозможно. Однако станция весьма удаленная, и никто больше не мог оказаться поблизости. Следовательно, это кто-то, кого нет в сети. И я подумал на тебя. Он с извиняющимся видом пожал плечами. Если проверять дальше, можно также заметить, что примерно в половине случаев саботаж просто не мог устроить кто-либо отмеченный в сети. А во второй половине в той области обычно обнаруживался кто-нибудь с каменными зубами. Сейчас такие зубы становятся очень распространенным явлением, но тем не менее. Я выяснил, что это были вы, и провел на компьютере анализ, который показал, что примерно 3/4 случаев произошло в низинах южной атмосферы либо в пределах круга хаотического района радиусом в 3000 километров с центром на восточной окраине долин Маринер. В этом круге много поселений, но все равно хаос представляется мне самым логичным местом, где могли бы скрываться саботажники. А мы уже давно вычислили, что именно туда вы все ушли, когда покинули Андерхилл. На лице Хироко не отразилось никаких чувств. Наконец она произнесла:
«Я с этим разберусь».
«Хорошо». «Джон», — вмешался Сакс, — «ты сказал, что здесь происходит кое-что еще?»
Джон кивнул.
«Видишь ли, дело не только в саботаже. Кто-то пытается меня убить».
Сакс заморгал, а остальные потрясенно замерли.
«Сначала я думал, что это саботажники», — сказал Джон. «Таким образом пытаются остановить мое расследование». Это имело смысл, и первый случай действительно был саботажным действием, поэтому легко было все спутать. Но сейчас я вполне уверен, что тогда произошла ошибка. Саботажникам не нужна моя смерть, они уже могли меня убить, но не сделали этого. Однажды ночью их группа остановила меня, и среди них был твой сын, Косей, и Койот, которого, насколько я понимаю, ты прятала на Аресе. Это вызвало волну беспокойства. Многие давно подозревали, что у них был безбилетный пассажир, а Майя даже с криком вскочила на ноги и торжествующе указала пальцем на Хироко. Джон заглушил всех, повысив голос, и продолжил.
«Их посещение стало лучшим доказательством моей теории о саботажах, так как мне удалось получить кусочек кожи одного из них, и, прочитав его ДНК, я сравнил его с некоторыми другими образцами, найденными на некоторых местах, где зафиксированы случаи саботажа. И оказалось, что этот человек был и там. Выходит, это они устраивали саботаж, но было очевидно, что убить меня они не пытались. Но однажды ночью в Лоу-Пойнте на меня напали и порезали прогулочник».
Он кивнул в ответ на возгласы своих друзей.
«Это было первое намеренное нападение на меня, и случилось оно очень скоро после того, как я побывал на горе Павлина, где поговорил с Филлис и кучкой транснационалов об интернационализации лифта и прочем».
Аркадий усмехнулся, но Джон не обратил на него внимания и продолжил.
«После этого меня несколько раз дергали следователи из УДМ, которым Гельмут разрешил сюда прилететь под давлением тех же транснационалов. Что любопытно, я выяснил, что на Земле эти следователи работали на Армскор или Субараси, а не на ФБР, как сказали мне. А это именно те корпорации, которые больше всех заинтересованы в проекте лифта и разработке Великого Уступа. И сейчас у них повсюду здесь появились свои люди, отвечающие за безопасность, и слоняющаяся по планете команда так называемых следователей. Затем, перед самым окончанием Большой Бури, некоторые из этих следователей пытались подставить меня, чтобы обвинить в убийстве, которое произошло в Андерхилле. Да, именно так. У них ничего не вышло, но я не могу с точностью доказать, что это сделали они, хотя видел двоих из них на месте перед происшествием. И все-таки я считаю, что они сами убили того человека, чтобы доставить неприятности мне, чтобы убрать меня с пути».
«Тебе нужно рассказать об этом Гельмуту», — сказала Надя. Если мы создадим единый фронт и будем настаивать, чтобы этих людей отправили обратно на Землю, нас не смогут игнорировать».
«Я уже не знаю, насколько велика реальная власть Гельмута», — ответил Джон. «Но попытаться стоит. Я хочу, чтобы их вышвырнули с планеты. А тех двоих я записал на камеры в Сензенина, как они вошли в медклинику и возились там с роботами-уборщиками перед тем, как пришел я. Так что косвенные улики против них сильны, насколько это возможно».
Остальные не совсем понимали, что со всем этим делать. Но оказалось, что представители разных групп УДМОН также донимали и других — Аркадия, Алекса, Спенсера, Влада и Урсулу, даже Сакса. Поэтому они быстро согласились с тем, что попытаться выдворить следователей — хорошая мысль.
«А выдворение для тех двоих — лучшее, на что они могут рассчитывать», — горячо добавила Майя.
Сакс же просто нажал на свою наручную панель и позвонил Гельмуту. Изложил ему ситуацию, при этом остальные, рассерженные, время от времени вносили свою лепту в рассказ.
«Если ты не посодействуешь, мы сообщим обо всем земной прессе», — заявил Влад.
Гельмут нахмурился и, сделав паузу, ответил.
«Я разберусь. Те агенты, на которых вы жалуетесь конкретно, непременно отправятся домой».
«Прежде чем их отпустить, сделаем тест ДНК», — посоветовал Джон. «Того человека в Андерхилле убил один из них, я в этом уверен».
«Сделаем»,
— значительно пообещал Гельмут. Сакс выключил связь, и Джон снова оглядел круг своих друзей.
«Хорошо», — сказал он. «Но для того, чтобы добиться всего, чего мы хотим, нам одного звонка Гельмуту недостаточно. Настала пора действовать вместе, вопреки всем разногласиям. Только так мы добьемся того, чтобы договор продолжил действие. Это задача минимум, отправная точка для всего остального. Нам необходимо сформировать единую политическую силу, несмотря на все возможные расхождения во мнениях».
«Наши усилия не имеют никакого значения», — спокойным тоном заметил Сакс.
Но его тут же заткнули, подняв недовольный шум, в котором ничего нельзя было разобрать.
«Имеют!» — вскричал Джон. «У нас столько же шансов, сколько у любого из тех, кто решает, что здесь происходит».
Сакс с сомнением покачал головой, но остальные прислушались к Джону. Большинство, казалось, с ним согласились. Аркадий, Энн, Майя, Влад. И каждый смотрел на это со своей точки зрения. Он видел по их лицам, что изменения возможны. Лишь Хирок была непроницаема, ее лицо ничего не выражало и пробуждало целый ворох острых воспоминаний. Она всегда была такой в отношении Джона, и вдруг это вызвало у него боль и разочарование, отчего он пришел в раздражение. Он встал и взмахнул рукой. Близился закат, и огромную бугристую поверхность планеты покрыли темные пятна.
«Хироко, можно поговорить с тобой наедине? Недолго. Давай спустимся к нижнему шатру. Я задам всего пару вопросов и вернемся обратно».
Остальные с любопытством уставились на них. Под тяжестью этих взглядов Хироко наконец кивнула и вышла, опережая Джона, в туннель, который вел к следующему шатру.